Итак, мы с вами, значит, вопрос-то обозначили такой очень, вот не знаю, глубокий или высокий. Вот тут я всегда, вы знаете ли, вот теряюсь, как сказать лучше, глубокий или высокий. Что точнее? Ну, когда не достанешь. Гераклит говорил, путь вверх и путь вниз один и тот же. Так мне понравилось, как он хорошо сказал. Путь вверх и путь вниз один и тот же. И с тех пор я понял, что сказать, что очень глубоко или очень высоко, это одно и то же. Ну, хорошо. Итак, вот сейчас я бы хотел поговорить с вами о точке зрения, которая выражена приблизительно таким образом, что христианство как религия открыло людям, ну, естественно, интересующимся, а не кому-нибудь, открыло путь к новым мистическим познаниям. Открыло средства, условия, при которых человек может достичь действительно великих мистических высот. Если хотите, достичь смысла религии. И вот поскольку мы здесь касаемся не чего-нибудь, а касаемся не какой-нибудь религии, а касаемся христианства, то здесь мы сразу же оказываемся перед важнейшим вопросом. Дело в том, что христианство говорит о Боге как любви. Бог есть любовь. И вы знаете, прекрасное, кажется, то есть не кажется, это что-то прекрасное, верно. Но вы знаете, какие здесь сложности возникают, когда мы пытаемся говорить о любви в религиозном плане. Я не говорю в человеческом, там, так сказать, более-менее все понятно. Но когда здесь аскеты говорят о достижении божественной любви, о том, что это возможно в самом человеке, и о том, что он призван как раз в этом смысле к богоподобию, это все верно, то здесь, оказывается, возникает немало проблем. Причем каких проблем? Скажу сразу. Да, есть два прямо противоположных пути. Один из которых возводит действительно к Богу. Другой, как приходится нередко говорить, прямо низводит человека на дно адово. И все любовью. Мы очень привыкли, что если любовь, значит все. Ой, мать Тереза, это знаете, что такое? Помните, да? Мать Терезу, которая в Индии католическая. Ее, по-моему, уже канонизировали, кажется, вот я не помню. А вы знаете, что с ней происходило? Кстати, это очень любопытно. Она сама говорила, что ее не только мучает состояние уныния, она доходила до почти предела депрессивного состояния. Кстати, скажу вам, что если мы обратимся к святоотеческому опыту, о котором только что мы рассуждали сейчас, то у святых, у подвижника, у святых, да, минуты уныния бывают, как и у всех людей, но состояние депрессии при правильном, слышите, я подчеркиваю, при верном направлении жизни – никогда. В связи с этим мне вспоминается случай, связанный с преподобным Силуаном, нашим соотечественником, Силуаном Афонским. Может быть, кто читал, те помнят, что он был действительно настоящим подвижником. И вот однажды он дошел до какого состояния? его обуревать стало вот это, если хотите, просто отчаяние. Он рвется к Богу, а Бога нет. Он поворачивается молиться к святым иконам, а там дьявол. Он пришел именно в отчаяние. Здесь ему голос прозвучал. «Держи ум свой в аде, в аду, и не отчаивайся». Бог открыл ему, что его внутреннее духовное состояние было неправильно. И эта неправильность выразилась в частности вот даже в таких внешних конкретных формах, когда он видел к святому углу вместо икон дьявола. Кстати, в связи с этим опять хочу привести другой пример, может, вам поможет вам. Это отношение, епископа Варнавы Беляева. Не знаю, читали вы или нет, у него целое собрание сочинения «Наука, искусство святости». И вот там, в его биографии, о которых он сам сообщает, был такой момент. Он, видимо, человек был достаточно ревностный. Ну и подвязался. И вот описывается, в частности, такой момент его жизни, который, к сожалению, никак не комментируется, а именно к сожалению, что бесы начали являться ему и бить его. Слышите? Бить, избивать. Более того, он часто приходил даже со службы весь избитый, а не как-нибудь. И вот нет никаких комментариев, а надо было бы. А комментарий очень существенный, на всякий случай, может пригодиться всем нам. Комментарий очень существенный, святоотеческий комментарий. Такое происходит только при неверном пути духовной жизни. При правильном пути этого никогда не бывает. Бывает соприкосновение с бесами только, Бог попускает только тогда, уже соприкосновение непосредственное, только когда человек достигает бесстрастия, слышите? И тогда это посылает для окончательного, если хотите, укрепления человека, утверждения. Тогда только дается ему возможность уже непосредственной борьбы, борьбы с ними. Потому что в нашем состоянии, в обычном, мы не можем бороться. Как можем бороться, которого другом мы являемся? Какая тут борьба, когда сами протягиваем руки? Так? Никакой тут не может быть. Только при неверном подходе, при незнании многих вещей, а неверность вся в чем состоит? В том, что человек придает значение своим подвигам. И вот тогда, по выражению отцов, попускается. На самом деле это естественно происходит. Своя своих познавши. И вот тогда человек, который действительно занимается подвижнической жизнью, ему попускается, что он вступает в общение. И тогда и могут избить его даже, об этом идет речь. И может случиться то, что случилось с преподобным Силуаном, когда он вместо святых образов видит самого. Я к чему это говорю? Мы с вами касаемся очень тонкой темы, слышите, о которой, к сожалению, ну, мы не занимаемся, а надо бы это прям надо заниматься и понимать эти вещи, потому что это касается вот того, что мы говорим, духовной жизни. Оказывается, есть неверный путь. Есть верный путь. При неверном пути человек подвязается? Да. Аскет, конечно. Молится? Еще бы. Вы слышите? Все налицо. И молитва, и подвиг. Причем подвиг какой касается и пищи, и физических нагрузок, и так далее. Вы слышите? Что вы скажете? И оказывается, все это все это может оказаться неверным. И если еще у человека не будет уже окончательного падения в самомнении, то Бог откроет ему, как Силуану. И тот понял, вышел из этого состояния и стал действительно богоугодным человеком, которого церковь даже канонизировала, а может и окончательно погибнуть, впасть в окончательную прелесть. И, понимаете, в чем, перед чем мы стоим? Подвижник говорит и от святых отцов, и цитирует Священное Писание, святой образ жизни, а на самом деле глубокой прелести. Ни по каким внешним параметрам вы никогда не сможете отличить святость от прелести. Отличается это совсем другим способом. В чем причина была и у Варнавы? В чем причина была и у старца Силуана? В чем была причина вот этих аномалий, скажем так? Незаметно может расти в человеке, как говорят отцы, мнение о себе. Слышите? Мы даже ничего не делаем. Никакого подвига. И то, какими видим себя хорошими. Ничего не делаем, ровным счетом. Ничего не делаем, и то. А когда человек подвизается, что вы, молится, пребывает в молитве, можно сказать, постоянно. Вы слышите, какая здесь колоссальная опасность возникает перед ним. Опасность чего? Мнение о себе. Мнение о себе. Отцу Силуану Бог открыл. Открыл. И он понял. Держи ум свой во аде. То есть, понятно, что это такое? То есть, видь себя достойным ада, а не неба. Понятно? Держи ум свой в аде и не отчаивайся, и тогда не будешь отчаиваться. Потому что человеку, который видит себя уже на дне ада, он же знает, ему больше ниже некуда падать. Некуда уже падать. Все, предел. Держи ум свой в аде. Вот оно что значит. И тогда не будешь отчаиваться. Бог дал ему, поскольку у него действительно Господь видел искренность. Не по честолюбию человек занимался этим, а по искреннему стремлению, но требовалось исправление. Вот так. Слышишь, какой темы мы касаемся-то? То, что на богословском языке часто называется мистическим путем. Хотя, скажу вам так, до того мне не нравится это слово, когда его прилагают к святоотеческому опыту, вы себе представить не можете. Я прямо впадаю в ярость. Потому что слово «мистика», греческое слово «мистика», отсюда «мистикос», все это связано с чем? Связано это с тайнами, как кажется, ну, не кажется, а с тайнами движения души, в которых она начинает соприкасаться с тем миром. Слышите? Отсюда говорят мистический мир, мистические состояния, соприкосновение происходит. А это соприкосновение может быть правильным, а может быть беззаконным. Может быть правильным, и тогда происходит общение с Богом. А может быть ложным, неверным, глубоко ошибочным, и тогда человек вступает в общение с другим миром, не Божьим миром, с бесовским даже миром. Все это и то, и другое, обратите внимание, все это определяется в современном богословии одним словом – мистический. Простите, а о чем речь идет? О Боге или о дьяволе? одним словом. Кстати, самое любопытное, хочу вам сказать, слово это греческое. А пришло оно к нам в наше богословие, думаете, из Греции? Нет, с Европы. С Европы, где уже давно эта тенденция, которая была обусловлена утратой вот этого правильного понимания Бога, правильного понимания духовной жизни. Утрата произошла, и постепенно вот этот мистицизм, уже в дурном смысле слова, так стал проникать в сознание. Люди перестали различать богословие, то есть следование Богу, и, напротив, ошибочное следование не Богу, уход от Бога, но вступление, как кажется, в область того мира, в мистический мир. Смешение. Вот слышите, произошло смешение. Как, вот вы знаете, вот возьмите на стол, поставьте там соль, перец, так, поставьте, и слепому, который ничего не видит, почти не видит, ему надо соль, он берет перец. Потом, ах! Или наоборот, как слепой не видит и может все смешать, все перемешать, да, вместо вина налить себе уксусу, так и в области духовной на Западе в силу вот этой утраты видения того, где, что, произошло то, что стали одним этим понятием мистически выражать совершенно спокойно и то, и другое. Отсюда мы видим даже формы часто оккультные, называют мистическое понимание, мистическое сознание. И форма святоотеческой жизни – то же самое. Я помню, я с негодованием взял книгу в нашей библиотеке профессора нашей академии, такой был Минин, под названием «Мистика Макария Великого». Хорошо, Аверьянка была, а то бы я все не выдержал бы. Мистика Макария Великого. О чем идет речь? Кстати, вы знаете, калька греческому слову «мистика» в латинском языке. Если в греческом «мистикос», то в латинском «оккультус». Слышите? Сказать «мистика Макария Великого» – это сказать «оккультизм Макария Великого». Переведите на латинский язык. Это что такое? Я все пытаюсь сейчас вам показать, к чему мы приступаем, к какой сфере, ну, если хотите, знакомства, я уж не говорю изучения. Так вот, неразличение между истинным опытом богопознания и заблуждениями приводит к самым страшным и тяжелым аномалиям в жизни конкретного христианина, в жизни конкретного человека. К самым печальным может привести последствиям. И вот сейчас мы можем наблюдать. Это всегда было, но сейчас можем наблюдать уже на другом уровне. Всегда что было? Всегда святые отцы предупреждали от возможности впадения в прелесть. Кого предупреждали? Даже подвижников, которым начинались и видения, и ангелов, и Богоматери, я не знаю, кого угодно, и Христа, всех кого угодно, предупреждали от впадения в прелесть. Всегда это было. Но сейчас это приобретает какой-то особенно серьезный характер, который может вообще, я вам скажу, погубить всю аскетическую жизнь православия. На Западе это давно произошло. Вы прекрасно помните, когда великими святыми, слышите, не просто святыми, а великими святыми, которые у них есть такое наименование «учитель церкви», посмотрите, до чего доходили. не знаю, вы, наверное, проходите же или проходили, до каких безумных состояний. Недаром Игнатий Брянчанинов, святитель, писал в одном, что «оставьте, бросьте вы это чтение этих сумасшедших францисков, терез и прочих аскетов, которых их еретическая и католическая церковь возвела в ранг святых». Действительно, когда познакомишься с тем, что они только там пишут и говорят, то в изумлении просто приходится приходить. В чем причина? Опять возвращаясь к тому, на чем мы с вами закончили до перерыва. Православие стоит, держится православие только одним, слышите? Только одним, прошу вас запомнить, только утверждением на священном предании Церкви, под которым подразумевается святоотеческое учение. Слышите? Святоотеческое. Ни Булгакова, ни Флоренского, ни Бердяева, а святоотеческое учение. И когда мы видим согласное учение отцов в каком-то вопросе, все, для нас это истина непререкаемая. Если мы отступим от этого, все, мы поехали, как корова на льду, во все стороны. И тогда станем классическими лютеранами, от слова «лютер», который говорил, «я не превозношусь и не считаю себя выше докторов и собора, но ставлю моего Христа выше догмы и собора». А теперь конкретные некоторые моменты, о которых хочу я вам сказать. Вот первое, о чем мы с вами начали. Понятие любви. Бог есть любовь. Что это такое? О чем идет речь? С чем это связано? Ладно, с католиками все ясно, если это ясно. Если не ясно, можете спросить потом. Мы-то в православии как? Ну, конечно, мы не признаем этого, правда же? Нет, ни за что. Ни за что не признаем. Мы православные. Если не верите, здесь напишу даже. Вот так. И что же мы видим? Вещи, я вам скажу, удивительные. Как видите, я достал книжечку. Книжечка издана не где-нибудь, а издана у нас, в России. Кстати, книжечку это здесь. Видите, печати. Это мне на фоне, как такому гостю хорошему, подарили печати, поставили, все. Поскольку, ну, естественно, никто не сомневался, что уж я-то православнейший человек, почти такой же, как и там, как и они. Ну, не совсем, конечно, но все-таки. Близок по убеждениям, по крайней мере. Ну, конечно, я когда прочитал, то есть не прочитал, начал читать эту книгу, то, знаете, у меня волосы не везде есть, да, вы понимаете? И вот там, где их нет, вдруг они стали подниматься. Ну, я говорю, какое чудо! Там чего только люди не делают для того, чтобы волосы вырастить себе на пустых местах. Оказывается, очень легко. Ничего не стоит. Стоит только дать хорошую литературу, и все будет в порядке. Так вот и здесь со мной это случилось. Что я здесь стал читать? Ну, что, поподробнее или покороче, даже уж не знаю, как и быть. Уж тема-то больно большая. А, да. Ну, ладно. В этой книжке описываются мысли и высказывания одного старца, очень почитаемого в Греции. Почитаемого настолько, что если бы кто-то такой из вас, не дай бог, вздумал бы, попадя туда, в Грецию, или тем более на Афон, усомниться в святости этого старца, то все, вам бы конец. Имя этого старца – Порфирий, Порфирий Кавсоколевита. Удивительные вещи, которые мы читаем в этой книге. Ну, обо всем я не могу, это будет уж очень, очень долго. Я скажу только учение его о духовной жизни – Потому что целый ряд вещей просто, ну, удивительных. Целый ряд. Но скажу только о том, о самом главном, о чем мы с вами должны поговорить. Он говорит, два пути ведут человека к Богу. Не один, а два пути ведут человека к Богу. А, ну вот, я вам прямо отсюда. Два пути ведут нас к Богу. Путь суровый и утомительный, жестокими сражениями против зла, и легкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь и пролили кровь, чтобы принять дух, доколе не достигли великой добродетели. Я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуете и вы. Ну, первый вопрос, кто это такие? Многие, которые пошли по пути «дай кровь, прими дух», кто они такие? И почему он противопоставляет себя им? Правда, интересно. Мы знаем, кто такой это многие. Надеюсь, все знаем. Это все подвижники христианской церкви, все святые. Это их девиз «дай кровь, прими дух». Все. Но он себя противопоставляет. Я нахожу, что самый краткий и верный – это путь любви. Им следуйте и вы. В чем он заключается? Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клетки своей души. Откройте маленькое отверстие, чтобы проник свет, и тьма исчезнет. Что это значит, не объясняется. Тоже в отношении страстей и немощи. Не воюйте с ними, но преображайте в силу, презирая зло. Занимайте себя тропарями, канонами, усердным служением Богу, божественной любовью и так далее. Станем исполненными Святого Духа. Понимаете, призыв. Вот я вас призываю, станьте исполненными Святого Духа. Ну что вы сидите? Исполняйтесь. А вы на меня смотрите. В этом суть духовной жизни. Это искусство. Искусство из искусств. Молодец. Давайте распростем руки и пойдем в объятия Христова. Ой, красота какая, я не могу. У меня прям душа заходится. Распрострить руки и упасть в объятия Христовы. Когда придет Христос, тогда мы приобретем все. Начните двигаться ко Христу, и тогда Он придет тотчас же. Тут же подействует Его благодать. Вот такие красивые фразы, но с чем они связаны? Вы когда-нибудь слышали, чтобы не боритесь со страстями, что это путь к Богу? Интересно. Где? Когда? Это что такое за новое учение? Любите, любите Бога, и все в порядке. Не делайте, не воюйте с ними, не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них. Вы слышите? Вот вы, наверное, совершенно иначе вас учили. Слышите? Не воюйте, не делайте никаких усилий и не говорите: «Боже мой, освободи меня от того-то», например, от гнева, от тоски. Нехорошо молиться или думать о какой-либо определенной страсти. Не сражайтесь с искушениями напрямую. Не просите, чтобы оно ушло. Не говорите: «Убери его, Боже мой», и так далее. Христос заповедует бороться с грехом до крови. А здесь что? Церковь великим постом, с земными поклонами призывает молиться. очищение от праздности, уныния, любоначалия, празднословия, осуждения, с поклонами земными даже, подчеркивая этим, что необходимо. Святитель Игнатий легкий путь любви прямо называет прелестью, причем не от себя называет. Он прям цитирует святых отцов. Он писал: «Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев от их неправильного душевного настроения. А они сделались не только чуждыми Бога, но и иступленными врагами Его, Бога-убийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу». Слышите, я обращаю ваше внимание. Возбуждать сердце в любви к Богу. Возбуждать. Когда Христос сказал: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди», что любовь Божия приходит, излияся любовь Божией в сердца наши Духом Святым, излияся, не я, вы обратите внимание, не я возбуждаю, а приходит она, приходит как следствие понуждения человека к правильной жизни. Усиливающийся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающийся ощущать наслаждение, восторг. Они развивают свое падение, соделают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу. Этот род прелести ужасен. Он одинаково душепагубен, как и первые, но менее явен. Он редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает решительно и ум, и сердце. По произведенному им состоянию ума отцы называют его мнением. В нашем даже русском языке, в славянском, именуется даже так – дмением. Еще более сильно звучит. Но на этот род прелести указывает святой апостол Павел. Кстати, хочу вам сказать, что не только, я вам привел Игнатия Брянчанинова, вот такой же афонский старец, который общеизвестный, мировой, он сейчас в Америке даже, это Ефрем Мураитис. В своей книге «Отеческие советы» смотрите, что пишет. «Подвязайся, чадо мое, ибо путь Божий узок и тернист». Не сам по себе, а по причине наших страстей. Приложим большой труд, и наши руки будут истекать кровью, а лицо покроется потом. Уступками не давай пищи своим страстям. Потрудись теперь, сколько можешь. Ибо со временем, если страсти останутся без надзора, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними». Ради любви Христовой подвязайтесь со всей силой души. Будем подвязаться, чтобы стать сосудами распятого. Будем сильно подвязаться и так далее. А сколько пишут отцы о покаянии, о чем Порфирий, и даже и не пишет, не упоминает. Без покаяния нет духовной жизни. Ибо сами по себе мы ничего не можем исполнить. Только покаяние является свидетельством нашего смирения перед Богом. И Бог тогда помогает нам. Марк Подвижник, преподобный, пишет: «Нет конца покаянию до самой смерти и для малых, и для великих». Слышите? То есть великих в чем? В совершенстве духовной жизни. Исаак Сирин пишет: «Нет ни одной добродетели высшей покаяния». Вы подумайте только. Он пишет так не потому, что будто бы любовь не выше, а любовь есть только следствие, и там, где нет покаяния, ничего не может быть. Делание покаяния никогда не может достигнуть совершенства. Ежечасно надлежит нам знать, что все 24 часа дня и ночи имеем мы нужду в покаянии. Святитель Игнатий пишет: «Покаяние – единственная дверь, посредством которой можно, о Господи, обрести пажить спасительную. Вознеродевший о покаянии чужд всякого блага». О, последний, как говорят, припечатал. О той любви, о которой пишет Порфирий, великолепно пишет Исаак Сирин. Как бы, как, прям как предвидел, как будто. Я вам зачитаю. Потому что это один из величайших авторитетов духовной жизни. Вот что он пишет. «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, к которой призывает Порфирий, если она не препобедила страстей». Слышите? Не препобедила страстей. А Порфирий что пишет? Не обращай внимания, не борись. Сразу люби Бога. Вы слышите, что творится? Не построив фундамента, уже 101 этаж. Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Ты же сказал, пишет он, что душа твоя не препобедила страстей и возлюбила любовь к Богу. Ух, как здорово! И возлюбила любовь к Богу, что отвечает Исаак Сирин. И в этом нет порядка. Кто говорит, что не препобедил страстей и познал любовь к Богу, и это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать, это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык. Душа же не ощущает, что говорит. Вот каков закон духовной жизни. Вот голос Священного Писания. Нет способа возбудиться в душе божественной любви, которые призывает Порфирий, если она не препобедила страстей. Недаром апостол Павел пишет, что любовь – это соуз совершенно, то есть совокупность, то есть она следствие, если хотите, всех совершенств души человеческой. Вот что такое она есть. У него все перевернуто. Бедный Порфирий. И это целое книжище печатается у нас, издается каким тиражом, на какой путь мы становимся. Еще раз вам повторяю. Порфирий – святой в Греции. Он не канонизирован еще, нет. Но это не надо ничего, уже там все это ясно, само собой. Что это такое? Мечтательность. Люби Бога. Человек не знает даже законов, элементарных законов, что невозможно это иметь, пока в тебе страсти все живут. Не понимает таких простых вещей. Его спросили о святых отцах. Он говорит, я их очень люблю, но я их никогда не читал. Замечательно. И это вот оно налицо, что он никогда действительно не читал. Если бы почитал бы хотя бы Исаака Сирина, он бы никогда такого не сказал. Вот беда. Собственно, он ничего нового не сделал, не сказал, по сравнению с тем, что до него за 500 и 600 лет уже сказали Франциски, Терезы, Анжелы, Катарины и так далее. Все они были в этой любви. Вплоть до абсурдов. Христос говорит: «О, Бог мой, супруг мой!» Не жених, нет-нет, а супруг. Ах, да, вот он говорит, Порфирий. «Мне нравились и нравятся книги, написанные святыми отцами. Златоустом, Василием, Григорием Богословом, Ниским, Паламой. Но искренне говорю вам, я не читал их».
Правда, красота какая?
Ну, правда, замечательно. Видимо, этот человек был такой, я вам скажу, знаете, настолько простоватый. Ну, есть такие. Приятные в общении люди. Очень приятные, очень добрые. Но очень глупенькие. Простоватый человек. Он ведь, он откровенно говорит. Как это можно, интересно, он любить, когда не читал даже их? Он пошел прямо по пути вот этих западных аскетов. Сам не знаю, конечно, и не читаю их. Но очень важно, когда человек, из какого источника он исходит, из одного источника и будет течь одна и та же водичка. И вот мы видим. Вы знаете, я хочу вам зачитать еще цитату из Игнатия Брянчанинова. Мысль, которая прямо относится вот к Порфирию, хотя он говорит о Фоме Кемпийском. Вы послушайте, что он пишет. Книга Фомы Кемпийского «Подражание Иисусу Христу» ведет читателей своих прямо к общению с Богом, без предочищения и покаяния, почему и возбуждает особенное сочувствие к себе в людях страстных. Обратите внимание. Слышите? Прям сразу к Богу, прям к любви к Богу. Поэтому возбуждает в себе особенное сочувствие в людях страстных, незнакомых с путем покаяния. Ух, прям, вы посмотрите, как точно. Что вы? Какое почитание Порфирия? У кого? Если бы читали святых отцов, то никогда этого бы не было. У людей страстных, незнакомых с путем покаяния, не предохраненных от самообольщения и прелести, не наставленных правильному жительству учением святых отцов православной церкви. Слышите? Не наставленных правильному жительству учением святых отцов православной церкви. Книга производит сильные действия на кровь и нервы, возбуждает их, и потому особенно нравится она людям, порабощенным чувственности. Книгою можно наслаждаться, не отказываясь от грубых наслаждений чувственностью и так далее. Пожалуйста, обратите на это внимание. Об этом Порфирии вы услышите. Хвалебные гимны. Я вам зачитал не в общем, а конкретно зачитал вам его учение и святоотеческое понимание этого важнейшего вопроса. Не с любви к Богу надо начинать, а любовь к Богу только рождается в сердце очищенном. У него все перевернуто. И настолько все стали православными, что уже ничего не понимают. Услышать ничего не понимают. Что надо начинать не с конца, а сначала. Вот как мы, православные, оказывается, не знаем своего православия. Такой простой даже вещи не знаем, что является началом, а что является следствием и концом. Вот почему так важно изучение святых отцов. Но я вам скажу опять, изучение святых отцов. Напоминаю вам, что мы там можем найти учение у них о весьма высоких состояниях. Поэтому изучать святых отцов надо через Игнатия Брянчанинова, который суммировал применительно к нашему именно пониманию, к нашему уровню духовной жизни, суммировал учение святых отцов. Вот где мы найдем критерии. Вы знаете, как важно критерии. Вот вопрос, спор. Порфирий, святой или не святой? А на каком основании можно судить? Почему святой? А вот почему. Он был на Патмосе, он пишет. На острове Патмос, где было откровение Иоанна Богослова. Так? Увидел весь апокалипсис, все откровение, как он пишет, точно так, как было. Ну? Вам еще нужно доказательство? Хорошо. И он пишет: «И я услышал голос Христа из расщелины скалы». Ну как? Теперь поняли, что это святой? Да, в истории еще такого не было случая, чтобы кто-либо, кроме Иоанна Богослова, мог видеть апокалипсис. И все, все точно так, как было. Это впервые за всю 2000-летнюю историю христианства. Ну, как вы теперь? Все? Чудо, произошедшее со мной на Патмосе. Это великое таинство. Оно заключает в себе великий смысл. Слышите, великий смысл. Я увидел события откровения, увидел святого Иоанна Богослова, его ученика Прохора, увидел все точно так, как это было. Услышал голос Христа из расселины скалы. Слушайте, неужели это не ясно? Вот одного этого абзаца, чтобы понять, с чем мы имеем дело. И вот видите, какой уровень сейчас понимания православия. Какой уровень? Не видят этого. Святой Порфирий из расщелины скалы. Ясно, кто будет из расщелины скалы говорить? Вот так, друзья мои. Вы хотите какие-то вопросы, то пожалуйста. Это одна из очень важных тем нашего курса, друзья мои. И это, если хотите, тема не догматическая, не просто какого-то нравственного богословия или аскетики. Это тема апологетическая. Помните, мы говорили с вами, скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам, какова ваша церковь. И показывали, кто святые. Прямо цитировали. Из Терес, Анжел и Катарин. Действительно, ужас. Теперь нам католики скажут. Вот ваши святые. Точно такие же, как и наши. И вы еще возражаете? У нас один опыт духовный. Мы все едины. Слышите? Я вам приводил целый ряд высказаний святых церкви, что католический путь жизни, католицизм – это ересь, это заблуждение. Это уводит человека в мечтательный мир, а не в реальный мир духовной жизни. И вот теперь смотрите вам, Порфирий, Кавсоколевит, афонский старец. Поздравляю. Да здравствует православие по имени. А теперь я вижу, что сейчас у вас таких вопросов нет. Видимо, и так все ясно. Другой пример приведу по другой теме. То есть тема у нас одна. Сейчас мы поговорили с вами о любви, как этой высочайшей добродетели, которая характеризует и должно характеризовать, кажется, православие как ничто другое. А теперь поговорим о другом. Сейчас. О молитве. Прекрасно все вы понимаете, что основным стержнем религии, любой религии, является молитва. Молитва как раз, она указывает на стремление человека к Богу. В ней только возможен контакт человека с Богом. Ибо здесь происходит обращение. Здесь. И больше ни в чем. Без молитвы нет религии вообще. Это не религия, если там нет молитвы, если она не предполагается. Поскольку там не может быть никакого контакта с Богом. В христианстве молитва – это, пожалуй, это, может быть, главнейшее, через что человек действительно соприкасается с Богом. главнейшие. Вообще два крыла, если хотите, духовной жизни человека. Два крыла. Молитва и исполнение заповедей. Причем дело такого рода, что без исполнения заповедей молитва теряет всю свою силу. Слышите? Без стремления к исполнению. Речь идет об этом, конечно. Мы ничего не исполняем. Вот это два крыла. Так вот, молитва – это, если хотите, можно сказать, то действительно средство, если хотите, то основное, что должно присутствовать в человеке, и без чего никакая духовная жизнь просто немыслима и невозможна. Поэтому о молитве говорят святые отцы непрерывно, постоянно, научают и предупреждают. Как в вопросе любви, так и в вопросе молитвы. Что мы видим? Точно то же самое. Молитвою человек действительно может очиститься, может возвыситься, может достичь обожения, а может, точно так же, как мы говорили о любви, прямо на дно ада спуститься. На коленочки к тому главному существу, которого упоминать не хочется. И все с помощью молитвы. Вы знаете, я вам скажу, вообще удивительный факт, с которым приходится нам соприкасаться. Это призывы к молитве. И точка. Как важно сказать, какой молитве, как молиться. Неужели мы не понимаем, что все в прелести находящиеся были молитвенниками? И какими еще молитвенниками? Непрерывными. Вот следовало, может быть, специально поговорить бы о откровенных рассказах странника. Не знаю. Он какой иезуит Иаков Керрут. 24 тысячи молитв Иисусовых в день. Ну, Иисусовых или каких других. 24 тысячи в день. Понятно? Вот так. Так вот, в связи с этим я обращаю ваше внимание опять-таки на то, что происходит сейчас в нашем православном мире. Слышите, не у иезуитов, не у католиков. Оставим их Богу. У нас что происходит? Покупай вот здесь, в лавке, нашу книжку. Жизнеописание старца Харлампия Дионисиатского. Наставник молитвы Иисусовой. Нет, ну правда интересно, это же, ну как же? Вдруг сейчас о молитве Иисусовой кто-то современный учит, афонский старец. Ну, правда интересно, ну не удержишься, чтобы не купить такую книжку. И в ней находим очень интересные вещи. Но я не знаю, что сказать, что сначала в ней находим, или сначала сказать, каково учение, действительно, святоотеческое учение о молитве Иисусовой. Ну, все равно, наверное, я думаю. Все равно. Сначала процитирую его. Молодому человеку, который пришел на Афон, ну, вот какой-нибудь, как из нас, такому молодому человеку, понятно, пришедшему на Афон, так, и желающему там, ну, вступить на подвиг такой жизни. Вот что старец Харлампий благословляет. Слышите, не советует, а благословляет. А вам знаете, какая разница или нет? Это не знаете еще. Даже запомнить. Благословляю. Понятно? Вставать с левой ноги. А то советую. Я вам советую встать с левой ножки. Но советую, знаете, не то. Благословляю. Все. Приказ. Ох, как это здорово. Я приказываю. И мои духовные черви меня слушают. Как мне один молодой, я рассмеялся даже. Не знаю, усы растут у него или нет. Вот мои духовные черви, я говорю, падаю, постой, подержи меня, я падаю. Что ты сказал?
Он смотрит на меня сначала,
скажет, ну, как всегда, юродствует человек, да. Я говорю, у тебя духовные черви. каком возрасте, да? Раза в 4 постарше тебя, да?
Да.
Кстати, одна из таких заразных болезней – это вот эта власть, власть. Хоть над 3 старухами, но власть. Хотя бы здесь. Вот так. Ужас один просто. Ну так вот, это, между прочим, это к теме не относится. Я же говорю о молитве, моя тема. Так вот, старец Харалампий благословляет. Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами, вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Если ты быстро-быстро произносишь молитву устами, сатане не так-то просто успеть ввергнуть тебя в рассеяние. Быстро-быстро. Дальше. Итак, начинаем первый урок. Услышишь, с чего начало? Духовной жизнью. Первый урок. Я дам тебе эти четки трехсотницу. Вот у нас постом молитвы Иисуса, знаете, четки, так? Но это же у нас так, а там 300. О, такая вот длинная. Так, и с вечера ты вместе с нами будешь совершать бдение. Будешь читать 9 четок Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, и 3 Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси мя. Протянув 12 четок, начинай новый круг. С вечера. О, попался, голубчик. Вот так. Геронт, я же не могу, отвечает этот бедный. Совсем. Будешь. Ответ. Слышите? Будешь. Нет, ну это чувствуется старец настоящий, конечно. Так, после того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах молодого человека. Она напоминала сладчайший леденец, с той разницей, что последний через 5-10 минут рассасывается. Но это написано так, я вам цитирую. Эта же сладость не умалялась, скорее наоборот, увеличивалась. Так что молодой человек с чувством великой благодарности непрерывно повторял божественные слова молитвы. Не прошло и часа, как он закончил первые 12 трехсотиц. Арифметику помните? То есть 3600 молитв Иисусовых. Не прошло и часа. Если вы помните, то в часу 3600 секунд. Проводим эксперимент. Часы у всех есть? Прошу вас произнести 10 молитв Иисусовых. Сколько потребуется секунд? А вообще в секунду может кто-нибудь произнести? Но не прошло и часа. 3600 молитв. В конце четвертого круга, каждый круг по 3600, в конце четвертого круга это 14400 молитв. Его душа внезапно затрепетала от слез, словословия и благодарения. Начало молитвенного подвига. А вот вам святоотеческий совет. Первоначально положи себе произносить 100 молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи другие 100. Какое унижение, я представить не могу. С течением времени, смотря по надобности, можешь еще умножить число произносимых молитв. на неспешное и внимательное произнесение 100 молитв потребно времени 30 минут. Не произноси молитву спешно. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Что ж такое? Абсолютно нестыковка. Полная противоположность. Полная. Читая этого Харалампия, ни одной ссылки, как и у Порфирия, на святого отца, кто бы советовал такое. Ни одной. Нет таких святых, которые могли бы советовать, простите меня, такой абсурд. Человек, который никогда ничего, 14,5 тысяч. Ах! И заиграла сладость. Недаром постоянно приходится же приводить пример, друзья мои, я говорю, ну кто же может сразу на фортепиано взять и начать барабанить изо всей силы? Чему мы научимся? Все же прекрасно понимаем. И здесь что? Быстро, быстро, чтобы сатана не успел проскочить. Выслушав этого молодого человека, Харалампий говорит ему: на один вдох я могу произнести 100-200 молитв. Вот так, голубчик. На один вдох-выдох. Ты всего в секунду молитву, а я вот так. Этот метод, я вам скажу, этот метод, он известен. Только не у святых отцов. Слышите? Он известен в совсем другой сфере. Совсем другой сфере. Это метод известен в индуизме. Там уже давно открыли, что такое скоростное чтение мантр, мантр заклинаний, и непрерывные в течение длительного времени – приводит человека в состояние самадхи. Практика мантра джапы приводит в состояние самадхи. Когда имя Бога постоянно повторяется, оно очищает тело, нервы и ум. Имя Бога обладает огромной силой, имя, и спасает от любого страдания и несчастья. Мантра джапа автоматически поддерживает душевное и физическое здоровье. Слышите откуда? Слышите откуда? Меня поражает. Я уверен был, что Харалампий этого не знал. Я сомневаюсь, чтобы он там на Афоне изучал какой-то индуизм. Это приходит. Знаете, это легко. Вы обратите внимание, что с вниманием молитву Иисуса произносить трудно. Вы слышите? Трудно. Но я думаю, вы-то уж этим упражняетесь, конечно, и знаете наверняка. Потому что я не думаю, что вы стали там на всеношей всю и мечтали, когда же она кончится-то в конце концов. И этот читает, ну что он тянет, читает, я не могу, надо тррр, а он там тянет. Не об этом же мы думаем, правда же. А занимаемся молитвой Иисусовой, конечно. И все мы знаем, как действительно трудно приучать себя к вниманию. А вот без внимания – это легко. Это легче гораздо. Без внимания. Не надо напрягать ум. Здесь легко совершается. Недаром, когда отцу Серафиму Романцову, как кажется, он канонизирован, пришел монах и сказал, что я имею непрестанную молитву, то он ему ответил: нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Тот бедный так и ахнул. А у него-то непрестанная была молитовка, что? Слышите? Непрестанная. Та-та-та-та-та-та. Так и идет. Как, знаете, как мотив песенки какой-нибудь там, говорит, крутится и крутится. Но песенка, правда, надоедает.
А здесь уже хорошее, как кажется, дело. В непрестанной молитве. И ему такой ответ. Нет у тебя никакой молитвы. А ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Ух, грубовато, но до чего сильно, сказал этот старец, действительно, Серафим Романцов. Замечательно. Кстати, вы знаете, как этот молодой юноша тот описывает, он молитву как читал? Его язык, как моторчик, непрерывно повторял односложную Иисусову молитву, как моторчик. Вы слышите, перед чем мы стоим? Нам продается, нам дается в руки наставник молитвы Иисусовой. Слышите, как это можно? Как можно приобрести очень быстро состояние сладостей, восторга, благоговения, благодарности. Все. За одну ночь. 14,5 тысяч. Только надо прочитать. А может быть, меньше даже. Потому что уже через один круг он уже ощутил эти многие состояния. Слышите, перед чем мы стоим, друзья мои? Пойти или по пути, освященному святыми отцами, их опытом, их предупреждением, грозным предупреждением от прелести, или вот этим увлекательным, впечатляющим опытом быстрого приобретения плодов духовной жизни – через произнесение молитвы Иисусовой быстро-быстро, как моторчик. Я представляю, как это сверкали четки. Впрочем, иногда я в церкви так, знаете, ну, стоять в церкви, что делать? Ну, нечего. Вдруг смотришь, впереди кто-то с четками. Ну, смотришь, что такое? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ух, потому что, ну, блестяще. Изумительно просто. Как раз, видимо, по Харлампию. С вами стоим. Слышите? Чему же верить? Чему же следовать? Критиковали мы какого-то иезуита, там, Керрута, который 24 тысячи молитв Иисуса в день. Что 24 тысячи? Я думаю, что вот этот молодой человек, пожалуй, его бы переплюнул, если бы еще к этой ночи прибавил бы еще и день. Может быть, побольше было бы. Вот что надвигается на нас. Это, я вам скажу, похуже чумы. Все православие изнутри будет разложено. Форма, оберточка великолепная, как на Западе. Вам чушь какую-нибудь подарит, но в такой оберточке, в таких ленточках, с такими словесами, что вы все растаете. Я помню, в Америке нам дарили, и мы это, потом эти книжки дарили. Мы хорошо есть наше представительство, мы всех сбрасывали в один угол туда. Все эти подарки торжественные в ленточках и оберточках. Вот так и здесь тоже.